Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос – это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя увереннее. Вместе мы – сила.
Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа Тамара Москвичева познакомит вас с многодетной семьей Канавичевых из Тверской области. В продолжении семейной темы мы вновь вернемся к драматической ситуации, в которой оказался проект «Детская деревня» в городе Шилка Забайкальского края. Подробности конфликта краевых властей и протоиерея Александра Тылькевича, руководителя проекта «Детская деревня», узнаем от матушки Светланы Тылькевич, недавно побывавшей в Москве. Завершит час очередная передача из радиоцикла «Музыкальное наследие России». Главный редактор радио «Радонеж» Николай Вульчук продолжает знакомить вас с оперой Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Дорогие братья и сестры, на этот раз Тамара Москвичева знакомит вас с мамой многодетной семьи Галиной Канавичевой. Павел и Галина Канавичевы и их 18 детей живут в Тверской области, в городе Конаково. А Тамара Москвичева встретилась с Галиной и ее приемным сыном Никитой в подмосковном Переделкине.
Удивительная встреча состоялась у меня во дворике храма Преображения Господня, что в Переделкине. Вы туда приезжаете для чего?
За благословением Божиим на всякий серьезный шаг в жизни.
Ну, у вас же тоже есть храм и благословение брать.
Ну, старцы.
А вы к старцу?
Старцы Илии.
На что он вас благословлял в вашей жизни?
На что? Ну, во-первых, очень просила молитв. У нас дом отапливался дровами, и я заболела, тяжело заболела от угля.
Галина, а где вы живете?
Конаково, Тверской области, город Конаково. И вот батюшка помолился, и потом еще просил у Богородицы скоропослушницы, и в наш дом приехала помощница президента Татьяна Голикова. Через полгода в доме был газ.
За что вам такие почести и такая помощь?
Наверное, за то, что несем много сирот. Всего 18 детей, 6 рожал, 12 приемных. Сначала было 2 детей, а потом умирает сестра. Это было в 84 году, и мы усыновляем сразу 4 ее. Вот уже 30 лет, как сестры нет.
Вы это кто? Галина и муж?
Да, с мужем Павлом. У нас еще трагически погибает сын и оставляет нам 2 своих детей. Мы их вот уже поднимаем им по 14 лет. А потом поступаю в семью инвалид, московский мальчик, 7 килограмм, 15 лет. И вот он 6 лет как ходит.
А вот вы говорили, что это просто как обрубышек был, да? Как вот...
Мертвая плоть, совершенно мертвая плоть. Вот он слег и так и лежал 5 лет, мертвая плоть.
А чье это дитя было?
Это из Москвы семья выселена. Папа ушел из семьи, мама начала пить, и ребенок 10 лет слег. Мама очень сильно пила, и его поила 5 лет. И его тело превратилось просто в такой немощный.
Бесформенный, да?
Да, бесформенный совершенно. И все врачи, военный врач сказал, вообще ребенок не должен был встать. Это просто чудо дивное. Господнее чудо, что он встал. И взяли еще 5.
Галечка, а вот сколько лет прошло, как он пожил у вас, и случилось вот это чудо, можно сказать?
В 2001 году он поступил к нам, и в 2009 он встал на ножки уже. Ну, конечно, я из его комнаты не выходила буквально 8 лет, я вымаливала его.
А при этом детки были еще другие?
Да. Еще были вот эти внуки совсем маленькие, от этого вот трагически убиенного, да. Вот мы их поднимали. Всего на тот момент было 11-й Саша пришел.
Ну, как же вы сказали, что не выходили из комнаты от этого мальчика, вот Саша, да? А с теми детьми муж был?
Вот муж такой, который заменит тебя, Господи помилуй.
Нянечка, да?
Да, и он 30 лет повар. Он 5-го класса повар, он готовит на всю семью. С любовью всех обслужит.
Народ помогает вам?
Народ удивительный наш православный. Можно сказать, когда нас впервые открыли через журнал «Русский дом» всему миру, помощь была со всей православной России. Дом поставлен, батюшки называют его просто «Ковчег». Все батюшки, которые к нам заезжают, говорят, Галя, у вас дом «Ковчег», иначе не назовешь, огромный. Это Павел поставил с детьми его.
А вот у Павла характер покладистый, да?
Чудо, да, чудо.
А вы поженились, сколько лет вам было обоим?
Сколько нам лет-то было? Ему было 24, а мне 27. На 3 года я его постарше.
И потом появились ваши родные детки, да?
Да.
Ну вот немножечко отойдем от Саши. Ваши взрослые дети сейчас где живут?
Один в Норильске, второй в Брянске. Остальные рядом с нами.
Они помогают?
Ой, трудно сказать, когда большие вырастают. Скорее всего, мы, наверное, по-прежнему можем помочь как-то.
Какие из них родные или вот усыновленные?
А нет никакой разницы, все одинаковые.
Как они появлялись в вашем доме?
А как-то даже и трудно сказать, как они просто как-то... Наверное, Господь так управлял, они и приходили. А уж потом я, когда Саша исцелен, я попросила вот так у Господа: Господи, дай мне детей не таких, каких бы я хотела, не таких, каких бы мне дали, а каких ты, Господи, хочешь дать. И Господь дал одного психически больного, 2-летнего, сейчас вот ему 10 лет.
Это мальчик, который с вами, да? Как его зовут?
Никита, тяжелый. Потом ребенка от наркоманки, 6-летнего. Тоже был тяжелый. Потом двойняшечек 2-месячных и дуняшку 5-месячную.
Скажите, а родители, их родные, не приходят к вам?
Нет, никто. Даже разыскивали очень. 2 разыскивали, чтобы лишить материнства. Потому что власти были немножко удивлены. Мы всех 5 взяли без денег. Никаких пособий совершенно. Нас это мало интересовало. Хотя люди... часто со стороны смотрят и думают, и за денег столько детей берут. Нет, это неправда. Это неправда. Сейчас 3 усыновленных младенцев, никаких денег. 150 рублей у них пособие.
Подождите, ну а почему же вы не оформляете? Это что, гордость не позволяет вам оформить?
Нет, а пособие, когда малышей берешь, их только на усыновление. Их на опеку не дают, грудных, грудничков.
А как же жить-то?
Ну, вот так. Папа все время строитель. Папа строитель.
Ну, помогает народ-то?
Народ, конечно, белье это вообще покупать не надо. Оно поступает в отличном состоянии. Из Москвы привозят.
Вас многие знают, да?
Ну, вот через журнал «Русский дом». А еще мы часовню поставили за Сашу.
На территории?
Да, у вас? Царственных мучеников.
А у вас сколько там дворик-то?
Много у нас. 20 соток, 2 участка. И сейчас Путин нам подарил прямо вот поле рядом, удивительно, 10 соток еще.
Кто подарил?
Путин закон-то.
Владимир Владимирович?
Да, Владимир Владимирович подарил нам 10 соток земли. И очень удивительно, я пошла оформлять ее, еще даже не видела эту землю, в день его рождения. А когда мне дали, это уже документ 14 октября, Покров Богородицы. Представьте, какая земля под Покровом Богородицы.
Что, Владимир Владимирович, день рождения?
7-го у него я пошла.
А, 7-го у него день рождения?
Да. Документ на 14 октября,
на Покров Богородицы.
Так
о,
какая земля-то.
Окормляет вас там,
какая
матушка.
Земля, да.
Но вы на земле что-то успели на это сделать?
Мы ее оформили, но еще поле даже еще не размеряли.
А как же вы располагаете силами, чтобы и землю обработать?
Все, и огород сажаем. Две большие теплицы, огурцы, все грядки, там зелень вся, картошечка, все.
Но все-таки дети вам приходят, помогают?
Нет, все это настолько просто. Это просто. Да. Оно привычно, просто, и дети все это.
Вот батюшка говорит всегда, землю обрабатывают. А живность какая-нибудь есть?
Живность была, корову нам подарили прекрасную из монастыря, но она погибла. Она упала, и ветеринар не определил, что ножка сломанная. Он ее лечил, говорит, вот она вам родила этого бычка крепкого, а вы ее плохо, наверное, кормите, и она слегла. А когда пришли 3 ветеринара, было уже поздно, пошли пролежни. И после этого мы масятки немножечко пока остановились.
А бычок где?
А бычок тоже сдали, он же растет такой крепкий, да. Породистый, да. Такой интересный. Он как бы отца прям волокал за собой, а дочь идет с косой. Представьте, длинная коса белая. И он идет послушно, как овечка за ней.
Да.
И как интересно вы наблюдали. Она вроде побаивается, а он идет так послушно.
Она это ваша дочь?
Ну да, да. Александра. Да. Мы его сдали. Куда вроде?
Ну, а курочки есть?
Сейчас ничего пока нет. У вас так сейчас нет. Такой да, период. У Павла лежит мама 2 года.
Что?
Лежачая мама, да.
Мама,
лежачая. И он ездит, ухаживает. Она же с нами не живет, потому что это очень утомительно. Такая семья утомительна. А они москвичи коренные. Папа умер, и мы перевезли ее, купили ей шикарную двухкомнатную квартиру на берегу Волги. Отделали прям новые, они не отделаны.
А на что шикарную покупать-то?
А вот Москву-то продали.
А, в Москве продали?
Да, купили ей двухкомнатную, все отделали, а остальное вложили в дом. Копеечную. Ну и маме там деньги положили, а как же, чтобы она с деньгами.
А не секрет? Лет сколько вам?
Мне 58, а Павлу 55.
Где вы встретились?
Встретились на работе.
А где вы работали?
Я работала, как вот кончила учиться, в Дубне училась, так по направлению ехала в Московскую область.
Галечка, а что вы закончили?
А просто профессионально-техническое училище по сельским животноводческим фермам.
Понятно.
И туда меня судьба Господь занес далеко, за Дмитров.
Ну, вы там с батюшками дружите, окормляетесь у кого-то?
Ой, а сейчас просто друг большой семьи у нас, духовник Тверской епархии Михаил, батюшка. И он приезжает с 11 детьми.
Протоиереем, да?
Да. Приезжает каждое лето и говорит: Галя, у меня столько работы. А дети говорят: папа к тете Гале.
Детей?
11.
11?
Да, и они заходят. И сейчас у него зять появился, и они в том году вот так на пороге. Галя, к тебе аж 2 папа приехали.
Он тоже
сидит. Батюшка, да. Так здорово. Целый день мы проводим. Раз в году целый день. Это наш день такой радостный.
Все-таки есть постоянные такие люди, которые к вам приезжают, постоянно помогают.
Море как-то. Людей.
Вот это мне важно, знаете, для чего?
Море
вот
людей московских.
Да?
Московских, которые познали нас через журнал. И они просто прилепились, они вот приедут, кажется, мне помощь нужна, а на самом деле они приедут, и они укрепляются так, что вот у нас 1-2 ребенка, а здесь вот столько, и все просто. И они уезжают, и у них вот радость остается.
Батюшка, а вот не было такого признания с их стороны от кого-то, что вот мы, глядя на вас, тоже решили побольше деток иметь?
Нет, ничего, об этом вообще ничего не говорится, как-то все это как таинство. Они просто... Очень интересно, как я узнала батюшку Дмитрия Смирнова, потрясающе. Была встреча уникальная после, но до этого, мы же знаем, у батюшки Дмитрия целый храм многодетных. И вот одна из его чад, Елена, она сказала: Господи, покажи мне семью, где человек 20. И что вы думаете, Господь привел ее в наш дом?
А почему это?
Она рожает через животик всех, это очень тяжело. У нее вот так вот, кесарево всех. Да? И она такая уставшая, такая как бы замученная. И вот представьте, после нашей семьи она вышла на крыльцо и сказала: «Господи, вот теперь мне легко». Когда она увидела вот это вот множество детей, и все спокойно. Стало ей легко.
А у нее самой сколько детей?
7.
Из всех 7 она через кесарево сечение делала, да?
И вот они сидят, две Лены, она приехала, получается, к подруге тоже, к Елене, и мы сидим, пьем чай, и они смотрят друг на друга, а потом говорят: «Лена, ты посмотри на Галю, это же родная сестра батюшки Дмитрия, это же копия».
Похоже, да?
Она так же говорит, у нее мимика, все. И я еду к батюшке Дмитрию впервые в жизни.
А вы тогда еще не знали его?
Я вообще не слышала и не знала. И вот так получается встреча у нас. Я подхожу к храму, батюшка кадит через дверь за стеклом, а я стою с тремя розами и смотрим друг на друга. Это была наша первая встреча. А теперь батюшка Дмитрий, ну просто можно звонить ему. Можно звонить и говорить, и очень интересно.
А вы знаете его дочь, Мария Дмитриевна?
Не знаю.
Замечательная женщина.
Не знаю, и даже
ум
сестру.
Такая.
Но очень интересно, когда я стояла и слушала проповедь батюшки уже в воскресный день, это передо мной стоял мой отец, вот родной отец мой Александр. Насколько...
Внешне похож.
Да, сходство, вот, значит, я и на сестру похожа, а передо мной как отец. Как интересно. Так что батюшка мне очень батюшка стал родным, родным. Я его, знаете, как называю? Апостол нашего времени.
Понятно.
Я его так называю.
Вот я в руках держу книгу, но еще не готовую, подобранный материал, тексты. Кто благословил вас такую книгу написать?
Книгу? Удивительно. Это же все связано с этим болящим Сашей. Его исцеление батюшка Дмитрий благословил в синод подать материал. Я так долго все не могла этот материал подать. Шли годы, и я не могла никак подать. Так вот, Ударов Волхвов...
Когда они прибыли?
Ударов Волхвов, я привезла всю семью, совершенно всех до одного детей, о которой нас любовь привезла. Она сказала: «Галя, ты бери всех, тебе поможет инокиня Лукия». И вот эта инокиня Луки у самого храма меня не видела. Она пришла провожать меня у автобуса. Она посмотрела на меня вот так. Я ей вручила гостинцы, 2 пакета. А она мне в ответ говорит: «Монахиня и книга. Это сказал тебе Господь, ты должна написать книгу». И эта книга, вот она.
А монахиня-то что такое?
А интересно очень, в этот раз я приехала к батюшке 2 февраля с этой книгой.
К какому вот батюшке?
К батюшке Илию. Я подъехала 2 февраля, и мы вышли из машины, и лежали монашеские четки. Я их взяла в руки, когда пришла с книгой к батюшке. Говорю: «Батюшка, что это я нашла четки?» Он говорит: «Это тебе». Я взяла их, конечно, эти четки, вот они у меня прям при мне теперь всегда.
Да. А как к этому относится Павел?
Ну, Павел много раз мне повторял: «Галя, ты монахиня».
Эти четки, они ведь новенькие.
Новенькие. Совершенно.
Перстяные новенькие четочки.
Снег лежал.
Их можно растянуть. Потяните. Сильно-сильно. Еще. Сколько получается тут 50. Узелочков? 50. Можно еще потянуть. Да. И на ручку можно мотать. Да? Давай, намотай сейчас на ручку. Давай, давай. Они тянутся.
А на правую надо или на левую?
На левую руку. Да. Очень хорошо. А когда это произошло? Когда
это
вы...
было 2 февраля.
Этого года.
Этого года, да.
Продолжение рассказа Тамары Москвичевой о многодетной семье Канавичевых из Тверской области прозвучит в нашем эфире в ближайший вторник, 30 июня. А ко второму сюжету программы перехожу с тяжелым сердцем. Наши постоянные слушатели знают, что вот уже 7 лет, буквально с первых месяцев возникновения в далеком Забайкалье проекта «Детская деревня», мы информационно поддерживали ее инициатора, протоиерея Александра Тылькевича. Уникальный проект в городе Шилка Забайкальского края готовился к сдаче 1 июня. В День защиты детей 2 новых дома должны были распахнуть свои двери первым многодетным приемным семьям, если бы не вмешались чиновники, решившие, что детям вместо семьи нужно госучреждение, а вместо папы и мамы – наемные воспитатели. Как случилось, что прекрасный проект, задуманный для того, чтобы подарить счастливое детство малышам, которые мечтают о материнском тепле и отцовской заботе, вдруг превратился в очередной детский дом? Подробнее узнаем от матушки Светланы Тылькевич, на днях побывавшей в Москве. Что же у вас там все-таки произошло? Вот расскажите теперь как-то подробнее, потому что телефон есть телефон, и тогда еще все это было, ну, что называется, по горячим следам, много эмоций. Но вызвало у людей, конечно, взрыв тоже ответный, и негодование, и недоумение, и желание как-то поддержать, а как – непонятно.
Ну вот я хочу провести небольшой экскурс в историю. И для тех, кто был все эти годы с нами, и для тех, кто вот только сейчас услышал о нашей ситуации. В 2008 году у нас появилась идея у православного прихода храма святых апостолов Петра и Павла в городе Шилки Забайкальского края. Появилась идея создания такого поселения для приемных семей. Мы думали, как это обозвать, как это будет функционировать, как это будет выглядеть. И решили предложить такой вот вариант. Это должно быть поселение из нескольких домов коттеджного типа, парковой зоны. Ну и, конечно, как основа духовно-нравственного воспитания, там должен быть храм. Для того, чтобы реализовать этот проект, мы создали из числа прихожан, а также сочувствующих вот людей, учредили организацию общественную «Забайкальское общество помощи детям». Совместно вот общественная организация и православный приход начали двигать эту идею. Обратились к органам местной власти, органам местного самоуправления. И на первых же этапах встретили, конечно, и непонимание, и препоны были. Мы инициировали общественные слушания в 2008 году, чтобы спросить общественного мнения. Что же люди хотят на месте бывшего парка? Это был заброшенный парк железнодорожников. Что же они хотят видеть? Детский вот такой вот городок с проживанием приемных семей, с приемными детьми, либо также пустырь. Было решено, чтобы детской деревне быть. В 2009 только году нам выделили все-таки землю под строительство. Мы хотели, чтобы эта земля была нам передана, ну, на 49 лет в аренду. Нам объяснили, что давайте начнем так, вот первый этап. Потом мы, конечно же, всегда пойдем вам навстречу и на все ваши условия дадим вам дальше продолжить аренду, продолжить там какие-то ваши мероприятия задуманные. Все, вот вы уже, вот все решено, что мы землю вам отдаем. Мы начали, как вы помните, да, сбор средств. Благодарим всех, кто все эти годы был с нами. Была проделана колоссальная работа по расчистке территории, потому что там были остатки железобетонных сооружений, конструкций каких-то, старые высохшие и не совсем высохшие тополя. То есть была проделана такая огромная работа по расчистке просто территории, подготовке, это называется планировка участка была произведена. Было завезено много грунта, что-то там порядка 1000 кубов земли было просто навезено. Это все, конечно, были средства, деньги, добровольных пожертвований, членских взносов членов от Забайкальского общества помощи детям.
То есть власть тут, государство тут никак в этом вот не помогало?
Нет.
Только выделили землю?
Да. Вот мы были очень премного благодарны и за эту милость. Свое дело продолжая, мы, помимо вот каких-то реальных дел, мы начали писать письма. Также вот везде и всюду. Начиная нашим министерством и ведомством краевым, заканчивая вот буквально президенту. Мы писали президенту Медведеву, потом президенту Путину. И милостью Божией в 2010 году, когда Владимир Владимирович был премьером и принимал дорогу Амур, вот эту вот федеральную трассу от Владивостока до Читы, нам звонят из аппарата премьера и интересуются, Что за детская деревня? Кто начал? Все объяснили. Они говорят, подготовьте нам пакет документов. Какая деятельность проведена? Какая помощь требуется? Владимир Владимирович хочет посетить эту деревню. Сразу откликнулись все. Сразу поспешили к нам с предложениями помощи.
Хотя к этому времени ведь уже и фундамент был, и часовня.
По-моему. Закладка, да, закладка часовни уже произошла на этот момент. Было установлено ограждение, мы начали производство собственных блоков. Из этих блоков мы уже построили забор. Были не только вот эти предложения помощи, но и люди обращались к нам за помощью. Понесли люди письма, прошения, вот с просьбой передать, да, Владимиру Владимировичу. И так случилось, что он задержался в Зилово и по регламенту уже не успевал заехать к нам. К нам приехал его представитель, помощник, забрал все наши вот документы. И на первом же заседании в Чите при губернаторе он дал поручение помочь в строительстве детской деревни. Это произошло в 2010 году. В 2012 году наконец-таки было постановление правительства Забайкальского края о том, что выделить нам какие-то деньги.
Не очень-то спешили,
да.
Как скажем.
Ну и мы, конечно, не вникали вот в юридические. Мы настолько радовались, что какое-то движение началось, потому что мы понимали, и батюшка все время говорит, мы будем строить хоть, как говорится, до смерти. Но сколько в это время ребятишек, которые могли бы получить семью и не получили, сколько уже выпустится из детских домов? Сколько мы потеряем детей таким образом, да? Поэтому мы бы медленно, но верно строили бы. Вот, может быть, для уже внуков там, да, постарались бы, да, им сказать, что ну возьми ты уж ребеночка, да, воспитай. Поэтому мы несказанно были рады всем этим движениям со стороны правительства, очень даже благодарны за то, что все-таки движение пошло. И на этом уровне строительство самих домов жилых как бы перешло к государству, заботой государства стало.
Да, слава Богу,
да,
почему это должно быть только частной инициативой.
Да, и мы так и думали, что государство помогает нам реализовывать нашу идею. А мы тем временем продолжали строить часовню. И один вот из инвесторов наших, помощников, меценатов и благодетелей сказал, посмотрите, батюшка, насколько поднимается часовня, настолько поднимаются дома. Вот был у нас период затишья, там тоже вот безденежье, так сказать, да, и на строительстве домов тоже приостановилось все. Вот просто вот это была прямая такая параллель.
Зримая,
да.
Такая.
Связь. И на данный момент, когда построено два дома при участии правительства Забайкальского края, выясняется, что это, видимо, мы помогали государству строить государственные учреждения. В 2014 году, в декабре, прошло при правительстве Забайкальского края, губернатор не смог присутствовать сам лично, но были все заинтересованные стороны, прошло совещание. Пригласили митрополита, пригласили нашего, нас, батюшка, пригласили Министерство социальной защиты и развития Забайкальского края. Было поручено составить с нами какое-то положение, вынести договора, заключить о том, как мы на этой территории взаимодействуем. Все сошлись на том, что хорошая идея, все замечательно и положительно. Бюджет Забайкальского края и правительство должно помочь. Дома большие, огромной площади, 400 квадратов. И рядовая семья, конечно, приемная, да, не потянет коммунальные услуги. Сошлись на том, что да, вот надо эти все вопросы проговорить. Что за семьи, критерии отбора, условия заселения, условия окончания договора, да, и проживания в этих. Все. Совместно было четко сказано, совместно с общественной организацией и православным приходом, православной церковью. Мы не раз, неоднократно общались с представителями Министерства соцзащиты. Батюшка состоит при общественном совете Министерства социального развития. И ни разу за это время не выносилось на повестку дня именно вот так, в таком ключе. Были встречи такие вот, ну, наши какие-то устные договоренности. Да, батюшка, хорошо, поможем, все замечательно. Но на том, чтобы мы закрепили свои вот эти устные договоренности каким-то документом, такого не было. Мы ждали очень долго. И вот сейчас идут обвинения в батюшкин адрес, что он панику такую развел, что это такое, что же батюшка тут всех наобвинял в захвате и все такое. Но полгода мы ждали. Я думаю, что это достаточный срок. В конце апреля мы предоставили в кандидаты свою семью. Нам периодически звонят. У нас маленький городок наш, Шилка. Чита тоже сравнительно небольшой. И батюшку знают очень многие. И были звонки. Батюшка, у вас что, забирают детскую деревню? Батюшка говорит, да нет, вроде бы не забирают. Такого не может быть. Тоже мы не могли представить. Но говорит, ну почему-то в Министерстве социального развития активно идут директивы, пишутся приказы о детской деревне. Но вы только как структурного знали, учреждения. Да? Мы вообще были в неведении абсолютном. Но уже тогда в Министерстве социального развития была речь о том, что это будет структурное подразделение министерства. И поэтому вот так вот, держа в неведении и в прекрасных, вроде бы, мы думали, отношениях с министерством и с их представителями, мы все-таки вот показываем свою семью, имеющую своих троих детей, положительно характеризуют, православные люди.
То очень... есть те, кого подобрал батюшка.
Да. И ребята, которые готовы вот именно посвятить свою жизнь, оба с высшим образованием, готовы получить какое-то, если нужно, педагогическое образование. Папа такой организатор хороший, молодец, спортивный такой парень. Все, рассмотрели кандидатуру, приняли, да, вот хорошо, молодцы, работаем. В этом направлении они подбирают ребенка, им делают все необходимые заключения. Причем эта семья очень давно хотела стать приемной, и у них уже была пройдена школа приемных родителей уже года два. Как это не спонтанное решение этих людей, вот какое-то сиюминутное. Май месяц. Нам сказали, ну все, майские пройдут, и уже плотненько займемся всеми этими юридическими, да, вопросами. И 21 мая вызывают наших вот кандидатов и предлагают им подписать трудовой договор. Они говорят, мы не можем его подписать. Как? Этого требует положение о детской деревне. Трудовой договор заключается почему-то на полгода всего лишь. А что потом? Как-то не оговорено, что потом, как судьба решается. Почему-то в положении о детской деревне есть такой пункт. Несовершеннолетние могут по собственному желанию перейти в другую приемную семью.
Ну то вот есть это никакая уже не семья.
Это воспитательная группа, что ли. Когда вот мне не понравилось, или у меня там психологическая несовместимость, да, с воспитателем или с членами вот этой группы, я могу перейти, попроситься.
Ну, это уже мина просто, это да. Мина под семью вообще-то.
Вот именно.
Ювенальная юстиция тут уже, знаете, опять.
Попахивает, да. И что в положении о детской деревне, которое представило Министерство соцзащиты, что в трудовом договоре, который предложили подписать этой семье, есть пункт, что родители... То есть в кавычках тогда получается это родители, да, способствуют устройству детей в семьи. То есть они должны сознательно искать для своих ребятишек пап и мам. И вот на этом этапе у нас тогда возникла действительно паника. Мы понимаем, что до открытия детской деревни осталось 10 дней. Батюшка звонит в министерство. А параллельно...
Это получается, он узнал только от этих новых кандидатов,
конечно,
да?
Наших
с ним даже не обсуждали.
Нет, с ним эту идею не обсуждали. С ним не обсуждали кандидатов в приемные родители другой семьи, которую подобрало Министерство соцзащиты. Причем он неоднократно говорит, давайте сядем, приведите мне этих молодых людей, не молодых, там, без разницы, да? Приведите мне эту супружескую пару, которую вы отобрали. Мы с ними беседуем, какие у них взгляды, готовы ли они на адекватное какое-то взаимодействие, готовы ли, какие у них желания, перспективы, да, не было этого контакта. И вот все обвиняют в том, что это батюшка не идет на какой-то компромисс и на какой-то диалог. Как раз-таки наоборот все было. Мы всячески пытались, посадите замминистра, двух кандидатов, пусть вот эта семья, вот это, батюшка, представители вот общественной организации. Ну, какие мы просто были обескуражены, да, и обезоружены вот таким вот каким-то вот, ну, просто нечестностью, я бы так сказала.
Да. Лукавство откровенное.
Да.
За спиной все это решается.
Вот это было последней каплей, когда на вот этим ребятам, которые не подписали трудовой договор, мы посоветовались с юристом. Он даже с точки зрения трудового законодательства не имел несколько пунктов, которые не соответствуют трудовому законодательству. Они этот договор не подписывают. Им же говорят, собрали свои вещи из дома и вышли. Они собрали и ушли.
То есть вся вот эта подготовительная работа, которая...
Люди приехали из Читы, взяли двух девочек уже. Теперь у них семья из 5 человек.
Какие испытания это сразу на начальном этапе? Матушка, но это как-то разрешилось, потому что была обнадеживающая информация, что все-таки проходят какие-то совещательные там...
Ну, владыка Дмитрий был у Георгия Васильевича, министра социального развития, 24 мая. Ну, по моей информации, никаких еще диалогов так и не было. И никакого стола переговоров, о которых говорят как раз-таки представители Министерства соцзащиты, давайте сядем за стол переговоров, не было. Что
то
отец Александр не хочет.
Законсервировали, что называется, так, как есть.
Да.
И обвинили в том, что договор на землю закончился. Да,
договор аренды на землю закончился, и якобы права православного прихода уже утрачены на эту землю. И все, и вы не имеете здесь, а дома построены на наши деньги, на государственные. Значит, как бы мы здесь, ну, я говорю, даже мы детей учим по всем сказкам. Слабого не обижай. Но если вы власть, если вы сила, ну зачем вы нас обижаете? Так некрасиво просто поступать. И вот сейчас мы также ищем пути решения, пытаемся идти на контакт. Мы со стороны общественной организации направили письмо Георгию Васильевичу со своим предложением министра. Мы представили губернатору наши предложения. Есть такая сейчас форма сотрудничества, социальное партнерство, которое очень приветствуется президентом, в том числе, и который президент говорит о том, что максимально привлекать общественные организации в реализации социально ориентированных проектов. Максимально. Тут не надо никого, мы уже тут. Только чуточку нам где-то подмагните. А получилось, мы все эти годы пробивали и помогали государству, потом все это, я в компетентности и в профессионализме работников Министерства социального развития нисколько не сомневаюсь.
Так пусть они своим делом и занимаются.
Вот именно. Зачем? Причем вот эта форма, которую как бы они сейчас пытаются провести, форма устройств детских учреждений по семейному типу, она вполне может развиваться параллельно нашей. Но в любом случае все сферы и структуры нашей жизни и государства, да, все пришли к единому мнению, что конечная цель – устройство в семью.
Конечно.
Зачем
конечно.
Вот эту перевалочную базу, где эти приемные родители, в кавычках уже приемные, должны способствовать устройству в семью?
Причем, да, причем там еще, как батюшка говорил, их могут и уволить, что называется.
Ну, если трудовой договор. Значит, если ты подписываешь трудовой договор, значит, ты берешь на себя все обязательства, которые регламентируются трудовым законодательством. Что у тебя есть работодатель, у тебя есть обязанности, они и так есть. Все это мотивировалось тем, что... Ну что тут такого плохого, что за счет государственного обеспечения семья получит дополнительную материальную поддержку?
Да плохого ничего нет, все только хорошее, только идея-то выхолащивается.
Во-первых. А во-вторых, ну зачем опять таких иждивенцев плодить, когда ну все на государственном обеспечении? Более 100 семей уже приемных в Забайкальском крае. Только 2 семьи в Шилке будут жить на полном гособеспечении, а 120 они не заслужили, и многие воспитывают по 4-5 приемных детей. Значит, они могут жить на 5-800, а те, которые будут здесь жить, они будут жить на полном гособеспечении с обеспечением зимней одежды, обуви, мягкого инвентаря, угля, коммунальных услуг. Но также тоже это просто иждивенчество, я так считаю. Можно найти формы возможности помочь семьям. Опять же, здесь есть законодательство, есть концепция развития семейной политики до 2015 года. Можно найти возможность помочь семьям, допустим, в той же коммунальные услуги оплачивать. Но не так, чтобы раз и перечеркнуть. И потом говорить, что это за такой паникер, тут и скандалист отец Александр. Или...
Да батюшкина-то репутация ничего не повредит, потому что его люди знают. Он, ее, слава богу, заработал многолетними трудами, поэтому дело даже не в том, что они говорят, а в том, что они саму идею дискредитируют.
Конечно.
То есть пока решения никакого нет. Ситуация остается вот в таком вот подвешенном состоянии, да?
Да, да, в подвешенном состоянии. Причем та семья, которая была подобрана Министерством соцзащиты, она живет в доме, который еще не введен в эксплуатацию, оба дома еще не введены в эксплуатацию. Там несовершеннолетние дети.
С детьми,
да,
они уже
да.
там уже.
То есть, как опять же, получается, им закон не писан. Губернатор сказал, отложим открытие детской деревни. Но как бы под открытием мы понимаем, что во время открытия выручат ключи, да, семьям.
Конечно, да.
Ну, тут уже это будет просто фикция просто. Если будет открытие детской деревни, то не для той семьи. Для той семьи она уже открыта.
И раз они там живут, они никакой попытки познакомиться с батюшкой, прийти в храм, привести деток не предпринимали?
Более того, они просто жалуются на батюшку, что батюшка тут произвол творит, детей пугает своим грозным видом.
Чем
в
грозным?
Жилище врывается. Но батюшка пришел, ну, увидел, там девочки не очень хорошо себя вели возле храма, и это было довольно-таки так не рано вечером, да. Мы не знали, что в домах кто-то живет. Мы знали, что охранники там какие-то есть, сотрудники вот этого центра сибиряка, сибиряк. Батюшка говорит, раз дети пошли в сторону домов, ну, мало ли что, подростки, да, что у них. Да, он вызвал милицию. Говорит, пойдемте посмотрим, чтобы не напакостили. Мало ли, могут костер развести, стекла выбить и все. Вызвал милиционеров, пойдемте посмотрим. Заходят в дом, в доме дети одни. Они дождались где-то к полдесятому вечера только родителей. По большому счету, каждый из них чувствует, что они неправы. Но
поскольку чувствуют покровительство,
да,
то почему бы не воспользоваться?
Да. И вот это вот, ну, неправильно все это. А милиционеры спросили, вы на каком основании здесь живете? Он говорит, у нас пока нету ничего. Ни прописки, ничего? Нет, ничего. Жилье в городе Шилка есть у вас? Есть. А почему вы проживаете здесь, а не в своем жилье? Нам сказала Рязанцева, которая позвонила Шеломенцевой, и все сказали, заселяйтесь.
Ну, это и есть самозахват какой-то, что это?
Да. Ну, вот я и говорю, что я уже ярлыков не клею. Пусть каждый сам думает, как это должно быть. Но если все по закону, если законно государственные деньги вложены, законно пусть введут в эксплуатацию, законно заселят своих детей.
Но вы-то тоже не из другого государства. Вы на минуточку...
Как бы мы тоже граждане, конечно.
Инициаторы этой идеи очень много молитвенно и всяко, и физически, и всяко-всяко-всяко потрудившиеся на этой ниве оказались просто...
За бортом.
За бортом.
А сейчас говорят, а при чем здесь православие? Ну, если какая-то буддистская семья захочет поселиться там, взять детей на воспитание, мы что, должны отказывать? У нас перед законом все равны.
А то, что православная часовня, воспитание осеняет это, в детскую
да,
деревню, это ничего.
Против буддистов вообще ничего не имеем.
Пусть
но,
строят все, что
конечно,
хотят.
Конечно. Ну, как бы мы-то были у истоков. Идея-то была заложена изначально. Какая?
Это была матушка Светлана Тылькевич, мама многодетной семьи, супруга протоиерея Александра Тылькевича, инициатора проекта «Детская деревня» в Забайкальской Шилки. На днях мы узнали из прессы, что одна из китайских инвестиционных компаний решила взять в аренду на 49 лет 115 тысяч гектаров земли в Забайкалье. Аренда целинных земель и пастбищ, по разным данным, обойдется китайцам всего в 250 рублей за гектар в год. А губернатор края Константин Ильковский в рамках Петербургского экономического форума признался, что с Китаем подписан договор о намерениях, а полностью документ будет готов в течение года. В свою очередь, митрополит Бурятский Саватий призвал в своем блоге россиян приехать, заселять землю, пахать, выращивать те же помидоры. Но вот, к сожалению, жизнь показывает нам печальный пример того, что 115 тысяч гектаров для китайцев у нас находится, а буквально чуть больше гектара для детской деревни, для сирот в России – не находится. Аренда земли, сданной под проект «Детская деревня» всего на 4 года, истекла, и сегодня протоиерей Александр Тылькевич и две многодетных семьи, не хозяева в детской деревне, о которой они столько лет мечтали, строили, о которой молились, на которую собирали средства. Надеюсь, что комментарий от краевых чиновников мы с вами услышим в одной из наших ближайших программ. А пока Отец Александр и матушка Светлана просят всех неравнодушных поддержать проект «Детская деревня», позвонив в администрацию края по телефонам. Код 3022, телефон 35-38-48, либо 3022-35-82-43, либо 35-82-47. И просят учесть, что разница во времени между Москвой и Забайкальем составляет плюс 6 часов. Спасибо вас, Господи.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. В эфире радио «Радонеж» программа «Музыкальное наследие России». Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки. В прошлой передаче мы прослушали увертюру, вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», которая называлась «Похвала пустыни». А сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с содержанием действия первого. В заволжских лесах близ Малого Китежа, в глухой чаще, стоит небольшая хижина древолаза. Вокруг дубье, визье да сосны, поодаль гремящий ключ. Межень лета, поют птицы, кукует кукушка, дело приближается к вечеру. Феврония вяжет пучками травы и развешивает их на солнце. И далее прозвучит ария Февронии, которую мы предварим полной расшифровкой текста. «Ах ты, лес мой, лес, пустыня прекрасная, ты, дубравушка, царство зеленое, что родимая мать любезная меня с детства растила и пестовала. Ты ли чадо свое не забавила, неразумное ты ли не тешила, днем умильные песни играючи, сказки чудные ночью нашептывая, птиц, зверей мне дала во товарищи, а как вдоволь я с ними натешуся, нагоняя видения сонные, шумом листьев меня угоманивала. Ах, спасибо, пустыня, за все про все, за красу за твою вековечную, за прохладу порой полуденную, да за ночку парную, за волужную, за туманы вечерние сизые, по утрам же за росы жемчужные, за безмолвие, за думушки долгие, думы долгие, тихие, радостные.
Thank you.
Затем Феврония призадумывается, и вы продолжаете слушать ее арию. «Где же вы, дружки любезные, зверь рыскучий, птицы вольные? С мест укромных собирайтесь, зыбких мхов, болот да зарослей, много яств про вас запасено, зерен малых мурашиков». Слетается многое множество лесных и болотных птиц и окружает Февронию. Феврония беседует с журавлем. «Ты, журавль наш знахарь, долгий нос, что ступаешь ты нерадостен? Али травки не сбираются, не копаются кореницы?» Вбегает молодой медведь, ласкается и валяется, медведя Февронии кормит хлебом. «Про тебя, медведя, худо бается, живодер ты по пословице, да не верю я напраслине, ты велик, да смирен вырастешь. Будут все медведя чествовать, по дворам водить богатые им, с домрами да с сапельями, на потеху люду вольному.
Про тебя, медведя, удавает живодерный в пословице. Да не верю я на прозрение, ты велик, доспирен, вырастешь. Будут все медведя
ходит к дальним кустам, из ветвей высовывает голову рогатый лось. «Ты не бойся, зверька косматого, покажись, мой быстроногий тур!» Осматривает рану на шее лося. «От зубов, от пёсьих острых, зажила ли язва лютая?»
«Ты не бойся, зверька косматого, покажись, мой быстроногий тур! От зубов, от пёсьих острых, зажила ли язва лютая?»
Медведь лежит у ее ног, рядом журавль и другие птицы. Из кустов появляется, незаметно для Февронии, княжич Всеволод Юрьевич и столбенеет от изумления. Затем княжич выходит из кустов, птицы и звери шарахаются в разные стороны. С продолжением первого действия оперы мы познакомим вас в ближайшей передаче. Вы слушали программу «Музыкальное наследие России». Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки. Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».